Как вы помните, мы на протяжении двух предыдущих суббот с вами исследовали тему, которая называется «Что есть истина?». Эту же тему мы с вами продолжим сегодня исследовать. Наверное, у вас возникал вопрос, почему я именно затронул такую тему «Что есть истина?». И как вы поняли из двух предыдущих наших общений, я больше подвожу вас к тому, что истины как таковой нет, что есть понятие человеческое, есть интерпретация, как ее понимаем мы, верующие, но истины, какая есть во Христе Иисусе или в самом Боге Отце, никто толком и не знает. Тогда возникает вопрос, почему же церкви, извините за выражение, как говорится, с пеной у рта, ну пусть не с пеной, но будем так говорить, очень иногда бывает настойчиво кому-то доказывают, что истина есть только, вот допустим, у нашей церкви. Вы сами понимаете, сколько церквей на нашей планете, столько и истин. Сколько партий на нашей земле, философских движений, религий не только христианских, а и нехристианских, да. Все они до единой претендуют на то, что у них есть истина. А я вам привожу примеры такие, что даже тот самый апостол Павел, который выделялся особым, будем так говорить, интеллектом, да, в вопросах познания Бога и истины, и тот сам говорит, что мы, включая его самого, сегодня отчасти только знаем. Никто не знает полностью всю истину, какая есть во Христе Иисусе, как мы привыкли выражаться библейским языком. Истины как таковой нет. Есть наше понимание, наше умозаключение. И оно зависит от уровня развитости нашего ума. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, я затрагивал вопросы уже не только, что есть истина в общем. Мы с вами читали, помните, что закон есть истина, заповедь есть истина, Слово Божие есть истина. Помните, да? Мы с вами об этом в прошлый раз говорили. Я вам опять-таки начал говорить, что как таковой даже заповеди нет. У нас есть слово такое, заповедь, мы привыкли говорить. И те же баптисты, и те же пятидесятники будут говорить слово заповедь, хотя будут говорить, что закон отменен, да. Но слово такое употребляется. Но опять-таки, каждый из нас вкладывает свой смысл в слово заповедь, свой смысл в слово закон, свой смысл в слово Божие. Все мы понимаем Слово Божие, кому как заблагорассудится. Если бы мы говорили, что вот есть церкви, где проповедуется чистое Слово Божие, вы понимаете, что это все относительно. Чистое Слово относительно. То есть где-то какая-то церковь чуть чище говорит, нежели та церковь, где чуть или не чуть, может быть, а побольше, нечисто преподает Слово Божие. Но, чтобы сказать, что вот есть где-то церковь, где Слово Божие не искажено вообще, то такого нет. И, может быть, для кого-то это странно звучит, особенно для человека, который церковник по натуре, да, ну как это так, он попал в истинную церковь, где истинное Слово Божье, истинное пророчество, а я вот такие вещи говорю, что нет такой церкви. И я вам просто хочу сказать, что если бы была такая церковь, если бы было в той церкви такое понятие, что есть истинная заповедь Божья, да, в ее безмерном, обширном понимании, да? Если бы понимали, что есть закон в библейском смысле слова, да? И что есть Слово Божие и буква, и дух без искажения, то мы бы с вами уже, наверное, бы не жили на этой земле. Уже давным-давно бы окончилось дело Божие на земле, причем победоносно. Уже давно произошло бы пришествие, и кончилась вся эта наша земная катавасия. Как вы видите, претендентов на истину полно. Мы в числе их. Ну, мы, я имею в виду определенную конфессию, откуда мы, в общем-то, в основном выходцы. Вот мы будем заканчивать дело Божье на земле, вот мы, вот Христос через нас, вот у нас есть понимание, вот этого никто не знает, да. Я говорю, а почему мы до сих пор сидим в наших собраниях? Почему мы говорим о там, победоносном заканчивании евангельской проповеди, да, о трехангельской вести? Почему мы не говорим о том, кто ее будет заканчивать? Что это за люди? Что об этом говорит Писание? Я это для того говорю, чтобы мы поняли, что если мы не начнем искать истину во Христе Иисусе, а будем ее искать в церкви, в движении каком-нибудь, да, или в каком-нибудь умнике, или в каком-нибудь человеке, то мы можем очень сильно заблудиться. Я уже говорил, истина и не во мне. Я говорю об истине, как я это понимаю. Я, может быть, чуть больше, чем другой, ее понимаю. А может, кто-то больше понимает, чем я. Но мы должны понять, что нам надо искать истину. Истину во Христе, истину в Слове Божьем, в неизменном Слове Божьем, во Христе, который вовеки тот же, вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы должны вникать, но при этом каждый из нас может как-то понимать истину, кто больше, кто меньше. И нам надо научиться разобраться, чтобы из того, будем так говорить, что есть, из того объяснения об истине, о которой я говорил, которое подтверждается именно практикой, если истина делает человека свободным, если истина освящает человека, если Божий пастырь, служитель, непорочный, хотя бы в понятии, ну, нашем, человеческом, да, то это уже большой намек, что у этого человека может быть больше истины, чем у другого. И истина, за которой мы должны идти, истина, которой мы должны держаться, является той, которая лучшая из всего того, что мы с вами знаем. Я уже говорил такие слова. Ну пусть кто-то, если он знает что-то больше, пусть, пожалуйста, предложит. Я не сторонник того, что вот я должен говорить. Я не создаю церковь и не веду людей за собою. Я стараюсь сказать о Боге, о Его Слове, об Иисусе, о том, как мне это открылось, как я понимаю. Но если кто-то больше понимает, я с удовольствием буду слушать. Пусть говорит, я не претендую на это. Но мы должны искать эту истину. Должны не гордиться и не претендовать. Должны выражать свою точку зрения. Должны подтвердить это своей жизнью. Должны подтвердить логичностью и разумностью писаний, которые мы объясняем и в которых нет противоречия. Я это говорю не к тому, что раз нет истины, то, как говорится, горит оно все ярким пламенем. Истина, как я уже сказал, она есть, но она интерпретирована людьми. И кто более свято живет, того интерпретация, того объяснение или толкование может быть более близко к тому, что и есть божественная истина. Но не является божественной истиной как таковой, потому что мы с вами люди и наши умственные способности ограничены. Сегодня мы продолжим нашу тему, да, и я затрону некоторые другие христианские аспекты. вот мы говорили, что есть заповедь, что есть закон, что есть Слово Божие, да? И есть ли оно или они вот у нас на земле в том смысле, как это понимает сам Бог. Сегодня я коснусь других такой понятий, других таких библейских понятий, как, допустим, что есть праведность, да? Мы с вами не так давно исследовали тему, что есть праведность по вере. Вы помните, сколько и что мы с вами читали из Библии по этому вопросу, и кто и что говорят по этой теме в христианских церквах. Вы знаете, да, что толком никто ничего конкретного, кроме общих обтекаемых понятий на эту тему, не знает в связи с данной темой. Ну, вы знаете, вот праведность по вере, да, вот как понимают верующие, что мы должны быть праведными по вере. Я говорю, как? Реально? Нет, во Христе. То есть, я говорю, реально мы грешим, а во Христе мы праведны, да? Да. Ну, объясните, пожалуйста, в каком-нибудь мирском суде. Я вот преступник, стою здесь перед судом, или сижу перед судом, да. Я преступник. Я неправедный. А вот адвокат делает меня праведным. Я пойман с поличным или взят с поличным. Адвокат говорит, что нет. Я его прощаю, и он во мне чист, потому что я ничего не делаю. Понимаете, насколько это глупо выглядит? У нас такая праведность. Праведность по вере. И опять-таки, по какой вере? По библейской? Нет, по нашей. А что это за вера? А вот мы верим, вот, что Иисус умер за нас, принес жертву, и мы праведны в нем. А реально в жизни мы ничего не можем. И вот эта праведность, непонятно какая, проповедуется из-за кафедр в христианских церквях. Так я задаю вопрос. Если у нас такое понимание праведности, у нас, верующих, я в общем говорю, да? Так есть ли вообще праведность как таковая, хотя бы теоретически правильно понимаемая верующими? Конечно, ее нет. И праведности нет. Потому что у нас есть библейское понимание, которое мы не понимаем. Но в нашем сознании сидит понятие о праведности, которое нам вкладывали в церкви. А какая это праведность, я вам только что сказал. Тогда задаю вопрос. Есть ли праведность? Конечно, ее нет. Потому именно и говорят о ее недостижимости, что ее невозможно достичь в реальной жизни. Потому такие верующие и ухватились за праведность без праведности по вере. Вот обратите внимание на это выражение. Ухватились за праведность без праведности по вере. За праведность какую-то такую, будем говорить, иллюзорную, да? Без праведности реальной, жизненной. По вере во Христа Иисуса. За праведность мы ухватились по дешевой благодати. И это сегодня называется праведностью. Но ее нет, этой праведности, да, в божественном понимании. И то, что я говорю вам о праведности, о чем читаю вам из Писания, не является абсолютным знанием. Это моя точка зрения на праведность, как я ее понимаю, как она мне открыта, и ничуть не больше. Вот вы обратите внимание, сколько собраний, сколько суббот мы провели. Я вам читал вот так щепетильно главы, целые главы, стих в стих, слово в слово. Что такое праведность? Извините, и как, и с чем ее едят? И вы видите, сколько всего написано, да? И как все это далеко от того, что мы привыкли слышать из-за кафедр в наших церквах. Поэтому иногда верующие говорят, нет праведного ни одного. Ну да, с таким понятием, а как можно быть праведным? Когда праведность – это неправедность. Хотя исконно это слово обозначало праведный человек. Правильный, справедливый, добрый, не делающий никакого зла людям, да? Ну, вы понимаете, это слово само по себе вот так, такой смысл имеет. Мы говорим, нет праведного ни одного. И это те, которые претендуют на праведность. Это те, которые говорят, что у нас истина, и истина только у нас, и вы можете спастись только через нас. Я говорю, погибнуть через вас точно можно. Спастись ни в коем случае. Вы поняли, исходя из того, что я говорю, что и праведности как таковой нет. Божественное не проповедуется, а божественное не говорится. А о той, которая нам понравилась, извините, лентяем, да? Мы говорим, но которая нереальна в нашей жизни. Поэтому и праведности нет как таковой. Далее, мы только что коснулись праведность по вере, да? А что такое вера? Вот казалось бы, да? Вот мы привыкли вот такими словами оперировать, да? Их употребляем. И довольно часто употребляем вера, веровать, поверив, да? Вот мы привыкли говорить слова, не задумываясь над их смыслом. Вот если взять библейскую веру, да? Взять библейские стихи, то вы знаете, ну действительно, вера все-таки имеет какие-то такие реальные очертания. Понятие это более-менее такое, будем говорить, ну, очерченное, ограниченное, да, в смысле, имеет четкое, будем так говорить, понимание, да. Вот смотрите, 11 глава Евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть заметьте, насколько вера конкретна. Заметьте, ожидаемое должно быть у верующего. То есть чего он ожидает. И верующий говорит, ну чего же ожидаем? Спасение. Вот так просто и примитивно. А ведь в Библии не об этом идет речь. В данной главе Евреям 11 главы. Мы ожидаем усыновления, как мы с вами читали, допустим, в Римлянам, кажется, 8 глава. Мы ожидаем, чтобы слава Божьего характера в нас отобразилась. Так вот, смотрите, у верующих должно быть ожидаемое. Должна быть поставлена четкая цель – Христос. Мы должны быть во Христе. Вот наша конечная цель. Не около Христа, а во Христе. Христос не около нас, а внутри нас. Закон надо не вне нас писать, не на стене вешать, а в мыслях и в сердцах. Так вот, вера подразумевает, истинная вера библейская, подразумевает ожидаемую цель, цель, которую мы ожидаем, и заметьте, не просто лежим, сидим, поем и ожидаем, а заметьте, осуществление, конкретный труд, заметьте, верующих, должен совершаться, чтобы это ожидаемое, чтобы этот Христос стал реальным, реальной сущностью моей жизни. Дальше написано. И уверенность в невидимом. Пока что, если мы только начинаем этот путь, мы верим, мы ожидаем, но оно еще невидимое. А уверенность в невидимом, это уже мы приходим к этой цели, это уже отображается в нас, и мы не просто верующие, заметьте, вера и уверенность. вера и убежденность. Я не раз говорил, что я давно уже не верующий, я убежденный. Я проверяю на практике. Не получается, меняю взгляды. Я из верующего, который говорит верую, но помоги моему неверию, должен прийти к состоянию быть уверенным. Только не самоуверенным, да? Потому что у нас много таких уверенных. Сами бываем такие, да? А уверенным в невидимом, убежденным в том, что Христос реально может действовать у нас. Далее, смотрите, еще одно место, да, из Писаний. Вера должна действовать любовью. Заметьте, если вера не действует любовью, это не вера. Если у веры нет цели, нет ожидаемого и нет осуществления, то веры как таковой нет. Если у нас даже цель подменена, просто веровать в Иисуса, мыть ноги, есть вечерю, да, и петь в хоре, и заниматься евангельскими проповедями, то это подмена вообще цели. Поэтому я хочу сказать, уместно вспомнить, наверное, слова Христа, который говорит: «Сын человеческий пришед», имеется в виду вот перед вторым пришествием, время, в которое мы с вами живем, «найдет ли веру на земле?» Заметьте, ни цели нет, ни ожидания нет, ни осуществления нет. Есть одно: мы бедные люди, мы ничего не можем. Об уверенности в невидимом разговора нет. О самоуверенности в своем спасении, пожалуйста, сколько хочешь разговоров. Чтобы вера действовала любовью, заметьте, действовала. Чтобы мы на деле любили, а не вели разговоры о любви. Если вера не действует любовью, это тоже не вера. Ну, вот вспомню некоторые моменты из Евреям 11 главы. Верою Моисей захотел страдать. Скажите, кто из верующих вот так хочет страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение? Но без веры это невозможно. Вот когда люди говорят, что это невозможно, так я говорю, без веры или с такой верой, какая у вас, что на самом деле есть неверие. Отказать себе в каком-то временном греховном наслаждении, ну, я пример приведу, выключить телевизор и не смотреть его. Или выйти из того интернета, если он вас, ну, соблазняет. Или не смотреть с вожделением. Или не жрать, извините, вот так, как говорится, без головы, все подряд. Я не говорю про больше. Кто захочет пойти за Христа на костер? Да, мы вот поем, мы говорим. Я говорю, пока костра нет. Как только костер, как только тюрьма, с ума, пенсии могут лишить, там мы к этому подходим, да, там жилища могут лишить, сбережений могут лишить, да? И тут сразу станет вопрос: где же моя вера? Мы начнем как волчок крутиться, выискивая причину, как бы все это сохранить, и как бы и видимость веры сохранить, и в то же самое время не лишиться временных греховных наслаждений. Далее обратите внимание. Верою творили правду. Заметьте, что такое творили правду? Были правдивыми, были честными, невзирая на опасность, которая могла грозить за эту правду. Заметьте, творили правду. Это реально жили правдиво, по правде, по праведности. Заметьте, верою это делалось. Если мы говорим, что это нереально, что это невозможно, вопрос, а вера есть? Далее, смотрите, укреплялись от немощи. Верующие говорят, так это же невозможно. Господи, помоги, Господи, избавь. Заметьте, вера укрепляет от той слабости, которая может быть трусостью, обидчивостью, жадностью, лживостью, да? Заметьте, вера укрепляет и освобождает от таких душевных немощей. Другие верою замучены были. Далее. Испытали поругание и побои, узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, терпя недостатки, скорби, озабления. Обратите внимание, терпя, испытали, то есть испытали, если бы они отреклись, то они бы не испытали. То, что они все это испытали, то есть на себе, в реальной жизни, и вышли победителями, это говорит о том, что никто из них не сломался, а значит, они, каждый из таких людей, да, имели веру. Но обратите внимание, библейскую. И подчеркиваю особо, они не отрекались и не озлоблялись при этом на своих врагов. Вера способна это делать. Если верующие говорят, что надо любить, но грех при этом нельзя победить, то как можно терпеть недостатки? Терпеть скорби и озлобления. Как можно терпеть? Ведь терпение – это любовь, а нетерпение – это зло, это раздражение, это ненависть. Как можно одновременно и любить, и ненавидеть врагов? Любить надо, но грех победить нельзя, но раздражение непобедимо. Как можно это совмещать? Но это только, будем говорить, вера наша способна на такие вещи. И вопрос, как бы опять, так это вера вообще? Она вообще есть у нас? Как можно, задаю такой вопрос, да, как можно любить злою верою? Ну зло же, грех непобедим, да? Веровать надо, любить надо. Вот теперь совмещаю это все вместе в одну кучу. Как можно любить злою верою? Если верующие заявляют о том, что они ничего не могут, и они бедные люди-инвалиды 7-го-1-го дня, то о какой вере может вообще идти какая-либо речь? Ну, понятно, о какой вере. О примитивной вере. Извините, ну по-другому я не могу сказать, только примитивная вера, да? О примитивной вере в заслуги и заступничество Христа, заметьте, без реальных перемен в жизни. Это называется оправдание преступников без ихнего, как говорится, изменения в жизни. Христос нас просто оправдает, а мы останемся такими же самыми. Хотя мы тут объясняем, не, мы такими не останемся, он нас там поменяет. Я говорю, тогда почему он сегодня не меняет? А потому что здесь сатана. А почему он пришел в нашей плоти и здесь, где сатана? Почему он сказал, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Мужайтесь, мы верующие, мужайтесь, будьте мужественными. Я победил мир, я победил сатану. Помните, первое послание Иоанна, там, первая глава. Они победили лукавого. Они кто? Верующие. А мы? А мы не можем. Так мы верующие? Ни в коем случае. И заметьте, вот мы верим в заслуги заступничества Христа без реальных перемен в жизни. И это нами называется верой. Вы знаете поговорку, да? Критерием истины является практика. Критерием веры, праведности является практика. Но если у нас практика действительно, на практике ничего не получается, то это действительно подтверждает, что вот наша праведность вот действительно вот такая, какая есть, и как она нами преподносится. Вот такая, значит, наша вера. И вот такая наша истина о вере, о праведности, о слове. Мы ничего не можем. Критерием истины является практика. Если практика у нас нулевая, то и вера нулевая, и праведность нулевая, и слово Божие, и заповеди, и закон. А ведь Библия говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы вот читали только что, вспоминали, что вера должна делать нас свободными. От чего? От озлобления, от нетерпения, от раздражительности. Верующему все возможно. Все возможно верующему, обратите внимание. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Обратите внимание, что есть вера. Я не буду говорить, ходя далеко. Возьмем конкретно нас. Может быть, читая, может быть, слушая меня, кто-то уже начинает понимать, что надо действительно, так написано. Ну вот смотрите, в одном вопросе мы, может быть, уже поняли, что вера должна победить вот этот порог. У нас есть другой порог, где мы этот порог всячески перед Богом или перед ближними оправдываем. Вот вроде бы в одно вера есть, в другое рядом, по соседству точно такое нет. Ладно, спешу на то, что там не доросли, там не допоняли, еще не дошли, в общем-то, до этого, да. Но я тогда задаю вопрос: ну так что это вера? Что это за вера? Вера, она вера. А если в одном верю, в другом не верю, ну тогда вопрос: есть ли вера на земле? Дальше, еще что хотелось бы затронуть по поводу вопроса о вере. Есть ли вера на земле? Ведь у верующих нет даже такой цели, чтобы стремиться быть похожими на Христа. Нет разговоров на эту тему о любви Христа, о страданиях, о жертве, о законе, о благодати, о Святом Духе, о языках иных, о чем хотите. О бессмертии души или о смертности души. О вере в Бога. Но обратите внимание, это же не цель. Это попытка создать видимость, что мы во что-то верим, о чем-то рассуждаем. Но цель-то прийти ко Христу и войти во Христа, оказаться внутри Его, другой цели нет. Будьте святы, потому что я свят. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Придите, научитесь у меня и найдете покой душам вашим. Обратите внимание, грех не будет доставлять вам дискомфорт в ваших сердцах. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Так вот смотрите, у нас нет такой цели. У нас даже разговоров на такую тему зачастую нет. Я не беру во внимание, отдельные где-то есть верующие, отдельные есть пастыри, которые об этом говорят. Но это исключение, это, как говорят, последний из магикан. Поэтому о какой вере в среде верующих может идти вообще речь? И есть ли вера у верующих вообще как таковая? Ее нет. Опять я к чему говорю это все? Той веры, которая должна быть, той веры, которую понимает Господь, ее нету. Поэтому Христос и сказал: Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Веры тоже нет, как таковой на земле. Есть только некий суррогат человеческих мнений на эту тему. Есть толкование, а веры действующей, ставящей задачу и достигающей, такой веры нет. Коль мы говорим, что мы ничего не можем. Я не говорю о том, что веры вообще ни в ком нет, но я хочу сказать, что вера – это точно такое же человеческое понятие, как и истина. Кто как понимает. И у кого-то есть больше веры, у кого-то есть меньше, у кого-то вера довольно высока, но это может быть подтверждено только преображением жизни, изменением сердца нашего, рождением свыше. Только процесс освящения, только вот эта благодать, которая действует любовью и освящает душу, говорит, подтверждает о том, что эта вера более правильная, нежели какая-то другая. Но опять-таки, никто абсолютно не понимает и это понятие вера, как это понимает тот же самый Господь. Далее. Что есть добро и что есть зло? Далее. Есть ли добро на земле и есть ли зло? Ну, вы понимаете, да, мы с вами говорили. Если заповедь безмерно обширна. Заметьте, заповедь, которая определяет, что есть добро, а что есть зло. То если заповедь безмерно обширна, то я думаю, вы понимаете, что и понятие о добре и о зле тоже безмерно обширно. А теперь хочу такое сказать. У кого сколько наш мозг позволяет вот эту безмерность и обширность определить? Вот это и есть добро и зло. Никто до конца из людей не знает меру, границу, где добро, а где зло. То есть, ну, будем так говорить, дали нам по голове, это плохо мы определили. А кто дал нам по голове, говорит, нет, это добро, чтобы ты задумался, что ты творишь. И вот стоит посторонний человек, смотрит, его спрашивают, ты понял, что такое добро и что такое зло? Он говорит, послушай вот этого, который стоит обиженный, которому настучали по голове, да? То вроде бы зло. Послушай вот этого человека, который настучал, да? И который объяснил, за что настучал. Это добро. Я как-то приводил пример. Иду по улице, слышу крик, женщина кричит, помогите. Смотрю, издалека мужчина бьет женщину. Ну, подбежал. Я говорю, слушай, перестань трогать женщину. Он мне говорит, что ты пришел сюда? Это не женщина, а жена. Я говорю, ладно, какая разница? Перестань бить, ты мужик. Он говорит, что ты лезешь сюда? Я ее только что вытащил из постели в своей квартире или в своем доме с чужим мужиком. И вот я встал и дальше не знаю, что делать. Вот заметьте, когда кричит человек «помогите», то надо делать добро и надо помочь. И не знать бы вот того, что он сказал и что произошло до сих пор. То можно было бы вот так и понимать, надо женщину защитить. Когда он объяснил, сказал. Я увидел, как эта женщина сразу сникла. Что подтвердило, что он правду сказал. Я сразу остановился, я не знал, что дальше делать. Защищать женщину, может, это и зло. С одной стороны, вроде бы защитить это добро, с другой стороны, это зло. Я опустил руки, я остановился и не знаю. Говорю, слушай, ну по-другому разберись. Ну давай уже, если она такая, ну разведись. Зачем ты мораешь руки? Сейчас что-то сделаешь, сядешь в тюрьму. Но я ушел. Я не знал, что делать. Так вот, заметьте, понятие, что есть добро и зло. Мы часто говорим, верующие, об этом. О добре, о зле. Вот скажите, кушать это добро или зло? Ну, вроде бы как зло. Добро. Далее, а кушать без меры это зло? Да. А вот скажите, где, что такое мера и когда вот мы эту меру переходим? Некоторые говорят, золотая середина, это ровным счетом ничего не сказано. Кто скажет, где за столом обеденным, да, кончается добро и начинается зло? Это я с одной стороны сказал там, касаясь нашего, как говорится, стола, нашей пищи. А если я знаю, что это мне вредит, и я беру, ем вот это, хотя у меня есть выбор, то добро ли является то, что я вообще это ем, или зло? Вот кто-то объясняет, что все, что уходит в уста, не оскверняет человека, и добро и ешь, и не думай ни о чем, и не сомневайся, потому что сомневающийся подобен морской волне. А другой понимает, что это зло. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Скажите, добро, телевизор это добро и зло? Смотря, что смотреть и сколько смотреть. Вот кто-то говорит, вот смотреть эротику, вот смотреть там убийства, эти триллеры, мыльные оперы, там, ну что хочешь такое, да? Это зло. Опознавательные программы, это добро или зло смотреть? Кто-то говорит, не, ну познавательное. А я говорю, вот смотрите. Познавательные передачи. Там подключились к какому-то... какой-то там компании, да, предоставляющей услуги телевидения. Там 200 каналов. Спорт это вроде как бы добро. Природа там добро. Охота, рыбалка, ну вроде тоже добро. Там какие-нибудь такие лекции о культуре тоже вроде бы добро. Вот мы сидим с утра до вечера. Жизнь одна. День прошел. Что-то сделать некогда. Заметьте, я уже не могу без добрых передач. Библию, естественно, не читаю. Вникать, ну как вникать в ту Библию, когда ты ее не читаешь, а когда смотришь эти передачи, то о них же и думаешь. Вроде бы такое безобидное зло, да? Вернее, добро, а в то же самое время зло. Мы это поймем только впоследствии. Поймите правильно. Я привожу эти примеры для того, чтобы мы поняли, что это настолько... Вот мы говорим, надо делать добро. А ведь каждый поймет это так, как он понимает. Кто-то говорит, не надо делать зла. Что, какого зла? Наркотики зло. Курение зло, матерные слова это зло, украл, убил, прелюбодействовал это зло. А я задаю вопрос. Я не пытаюсь и не хочу это оправдывать. Зло есть зло. Но когда кто-то, может быть даже верующий, извините, как говорят, задолбал кого-то, да, своими приставаниями, своими умничаями, и человек психанул и пошел напился. Скажите, вот это приставание, вот это такая проповедь, это вообще зло? Насилие вот такое евангельское, это зло или добро? Ну я же хотел добра. То, что ты хотел, это одно, а то, что как это ты делал? И какой результат получился? Это зло. Скажите, а вот такой пример там. Жена верующая, неверующая. Только это я говорю не для того, чтобы брали примеры, что я на стороне вот, вот таких вот примеров, да, или таких людей. Я просто привожу пример. Двое верующих, двое адвентистов в одной семье. Допустим, там, жена, потому что верующие в основном женщины, больше, в большинстве своем, да. Жена мужу: так, не ешь, Елена Уайт это пишет. Ну, я не к тому, что если он ест, зная, что не надо, это делает зло. Если еще не дорос, это еще не зло. Вот заметьте, даже в одном человеке, когда наступает зло, а когда это еще не зло. Вот, допустим, он еще не дорос. Он недавно пришел, недавно крестился, а она потомственная. Вот не ешь, Елена Уайт это запрещает. Хорошо, не ест, раз. Вот мы, верующие, должны посещать там кого-то. Ну, у него нет еще желания посещать, ну, не дорос. Потащили его, как циркового медведя. Заметьте, то не ешь, туда пошли, это выключи, это включи. А сейчас мы будем читать. Читай, Ваня. Ваня говорит: да что я буду читать? Ну ты уже читай. Нет, ты хозяин, ты глава, ты священник, ты читай. Читает. Она объясняет: это надо понимать так. Это надо понимать так. Ну, я не буду говорить про все остальное. Там могут быть интимные отношения. Кто-то хочет воздерживаться, да? Ну, в общем, так вот накопляется, накопляется. Я к чему это говорю? Вот это зло или добро? Чтобы кушать по Елене Уайт. Воздержание от интимных отношений по Библии по Елене Уайт. Туда пошли по Елене Уайт. Вот это ты должен по Елене Уайт. Скажите, вот человек начинает ненавидеть Елену Уайт. Ну, вы не забудьте автоматически и жену. В конечном итоге, будем говорить, всякое чувство пропадало, 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 пропадало и пропало. Кто-то оглянул на него, ну, кто-то, я имею в виду женщину. Кто-то приголубил, я не оправдываю этого мужика. Но я говорю, я могу и понять. Я не оправдываю, но я и не осуждаю. Я и не поддерживаю, но я просто вам говорю, вот смотрите, обычная картина в доме. Жена делает добро или зло? Она считает добро, а он считает, что зло. Потому что она вроде бы побуждает к добру. Действительно, добро не есть, добро воздерживаться, добро то-то, то-то. А насилие есть зло. Теперь все это собрано в одно место и подано. Вот так, как я сказал. Пропадает всякое чувство друг к другу. Начинается вначале просто, будем говорить, добрососедские отношения, безразличие, потом неприязнь, потом раздражение, потом еще что-либо. Потом он или она, если это наоборот происходит, налево пошел. Потом развод. Хочу сказать, дальше невиновная так называемая сторона говорит, это он прелюбодействовал, ему нельзя жениться или замуж там выходить, а я невинная, как говорится, сторона, невинно убиенный ребенок, а мне можно. Я не говорю про такие вещи, когда бывает такое, что хочется развестись, заметьте, но об этом вслух не говорится, потому что мы верующие, мы не имеем права разводиться, да? Но это человек, который хочет развестись и жениться на ком-то, допустим, да? Или выйти замуж за кого-то. Делает все то, чтобы вторая половина не выдержала и загуляла. Назло, как говорится. Да, он делает это. То есть, заметьте, прямо не говоря и прямо вроде бы не подбивая к этому. Та половина вторая действительно загуляла, изменила. Я потираю руки и говорю, ну все, я невинная сторона, я женюсь, выхожу замуж, в церкви меня венчают, я вообще такой, как говорится, пушистенький. Обратите внимание, к чему я привожу такие примеры. Где найти вот эту грань добра и зла? Вот если говорить о добре без зла, ну, вроде бы что-то такое, будем говорить, понятное. Если говорить о зле без добра, ну, тоже можно там вот назвать такие крупные грубые грехи, человеческие пороки, да? Но ведь, заметьте, добро без зла трудно познать, а зло без добра. И есть между ними граница. Причем эта граница настолько, будем говорить, нечеткая, настолько, как говорят, знаете, когда плавно один цвет переходит в другой, и границы четко никто не может ни увидеть, ни показать. Так вот, обратите внимание, вот наказание ребенка за непослушание, это добро или зло? Если просто ребенок не послушался, мы с ним не разговаривали, это еще, как говорится, не рецидив, да? То может быть это и зло, что взяли и сразу и наказали. А может быть и добро, исходя из того, что понимал в ребенке, допустим, отец или мать, да? И понимая, решили сразу пресечь. И я хочу сказать, посторонние люди обязательно разобьются на два лагеря и будут одни говорить, что нет, не надо было наказать. Другие говорят, правильно, надо было наказать. Теперь, а как же все-таки правильно понять этот вопрос? Следующий момент. Недопущение до служения в церкви не святого пастыря. По Библии так и должно быть. Это зло или добро? Пастырь будет считать это злом, которого не допустили. А кто понимает, что врач, который сам болеет и знать не знает, как избавиться, не может лечить других людей, кто понимает эти вопросы, будет считать, что это добро и правильно сделали, что не допустили его. Дальше. О допущении несвятого человека до служения, говоря тем, что, ну, никого ж нету, да, это зло или добро? Кто-то опять скажет, что добро, а кто-то скажет, что зло. На самом деле, так что это добро или зло? Я отвечаю, а это кто как посчитает? Вот мы все люди, верующие, считаем. Мы говорим, мы понимаем, да? У каждого из нас свой аршин. У каждого из нас свой метр и свой килограмм. У нас нету стандарта божественного. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Но мы же за это зло, извините, за это зло или за это добро, кто как понимает, готовы съесть кого-то, съесть без соли. Мы грыземся, мы ругаемся, мы выясняем отношения, мы спорим, мы ненавидим, мы разделяемся, расходимся. Заметьте, в семье. Из-за вот этих понятий один считает добро, другой зло. До развода доходит, до споров, до отчуждения, до озлобления. В церкви из-за какой-то доктрины. Вот скажите, двоица или троица, уже извините за это мое выражение, да? Это добро или зло? Я хочу сказать... Ни двоица, ни троица, ни добро, ни зло. Это одно понятие, это другое понятие. Это просто такие, будем говорить, теоретические чьи-то выкладки. Я сейчас не говорю, что правильно, что неправильно. Вот когда один с одними взглядами начинает садиться на голову другому с другими взглядами, вот это называется зло. Хоть троечники на двоечники, хоть двоечники на троечников. Зло в любом случае. Но кто-то же считает, что кто-то не так понимает, двоица или троица. Там. Два бога или три. Или кто-то говорит один. Скажите, ну вот, вот это выкладка, вот это понятие. Это добро или зло? Кто-то говорит, по Библии это добро, кто-то говорит, это зло. Кто-то заблуждение, кто-то говорит, что это истина. А в жизни у обоих, обои рябое, у обоих зло. Теперь, ну, не будем, как говорится, далеко ходить за примерами. Возьмите, Соединенные Штаты Америки во всем мире делают добро, как они считают. Делают революции, которые воспринимаются как зло в тех странах. Подкупают революционеров, делая добро. Проплачивая демократию, ну, чтобы была власть народа. Но где это, эти демократы приходят к власти, где добро в той стране и где народ стал жить лучше? Или возьмите другой пример. Так, еще такой пример. Соединенные Штаты Америки это делают, у них это добро называется. Сделай это Россия, сделай это Китай. Сделай это другая страна, ну, не входящая в блок НАТО. Это же самое называется злом. Если в России там на Болотной площади разогнали, там арестовали и побили кое-кого, кое-за что, это зло. Если в Германии сидела мирная демонстрация на лужайке, там что-то заговорили по поводу того, чтобы там какие-то захоронения ядерные там где-то, не это, полиция приехала и избила, это добро. Если Америка бомбит, это на добро. Если же это сделает Россия, это зло. И куда ни глянь, вся наша жизнь сплошь и рядом, от начала до конца, обратите внимание, наполнена самыми различными понятиями добра и зла, даже по одному любому вопросу. Куда ни глянь. И заметьте, идет в мире борьба добра со злом. Никто не знает, что такое добро до конца. Никто не знает, что такое зло до конца. Но идет борьба между добром и злом. Идет борьба между добрыми и злыми, которые в принципе ничем друг от друга не отличаются. Кто скажет? Так кто же добрый, а кто-то злой? Один скажет, что добрый, другой скажет злой. Вы вообще знаете, что сегодня, неважно какой вопрос, всегда, в любом вопросе, в любом месте, в любой стране, в любой церкви, в любом народе, всегда будут те, которые будут против. Одни говорят, что добро, другие говорят, что это зло. Всегда спор, всегда разделение, всегда вражда. Из-за чего? А нет у нас такого понятия добро, чтобы мы четко знали, что такое добро. И что такое зло. Ну вот смотрите. Любовь, забота о ком-то добро? Да. А когда любовь и забота переходит какую-то такую невидимую грань, когда моя доброта, моя забота начинает развращать того, о ком я заботился с добром, да? И который начинает наглеть и вылазит мне на голову. Это же уже зло.
Теперь смотрите. В добродетели покажите рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. Ну и в конечном итоге покажите любовь. В чем? В воздержании от добродетели. Что добродетель есть тоже зло. Если она безрассудительность, и если наша добродетель портит начальника на работе, или подчиненного со стороны начальника на работе. Наша добродетель портит человека. Жена таким образом наводит порчу на мужа, заботясь о нем, и видит она, что он уже лежебокой становится, да? Что он уже обнаглел, что ему было стыдно, теперь уже не стыдно прикроется газетой, вроде бы читает, лишь бы не помочь жене. Она видит, что она его портит. Но мы же верующие, мы же должны. Вот не говори Богу, почему мой муж такой. Бог мне дал такого мужа. Нет, ты его сама сотворила на свою голову. Вот так муж, любя жену, превращает ее в вечно недовольное, как говорит, стервозное существо. Ну ты же за ней бегал, ты же пред ней присмыкался. Ну мы же верующие. Ну так, как говорится, что посеяли, то и жните. То и, извините, и жрите. Не наша ли любовь портит детей? Наша любовь. Безголовая наша любовь. Так я хочу сказать, любовь это добро или зло? Ну, я пример приведу. Вроде бы любить человека это добро. Но ведь слово «любовь», вы же знаете, вкладывает и такой смысл. «I love you» – «я хочу тебя». Тоже любовь. Я не тебя люблю. Я хочу с тобою иметь интимное удовлетворение, удовольствие. То есть я эгоист – это зло. Мы не задумываемся над тем, что в нашем сознании, как мы что-то понимаем, как мы что-то делаем в жизни. Далее, смотрите. Если любовь без рассуждения. Я люблю, а меня не любят. И я решил выброситься с окна. Это любовь? Другими словами, это добро или зло? От чего я выбросился? Из-за неотвеченной любви. А может, из-за обиды? А может, от зла, от раздражения? А ведь можно, может быть, нужно было бы подумать и что-нибудь изменить. А зачем? Вот я так решил, вот я так понимаю, вот я так и сделал. Смотрите, а если любовь вообще без головы? Вот просто это голое чувство. Любовь, я ее не могу объяснить, как Россию умом не понять. Это добро или зло? Кто-то скажет добро. А я говорю, подождите, посмотрим на последствия. И потом кто-то скажет, а вообще получается зло? Да, вообще получается. Еще один вопрос такой задаю по поводу добра и зла. Вы все знаете, да? В раю было дерево познания добра и зла. Так что есть дерево познания добра и зла? Заметьте, вопрос. Что есть дерево? Что оно из себя представляет? Заметьте, дерево, на котором познается добро и зло. И сказано было, не ешьте оттуда плода. Задаю такой вопрос. Банальный, нереальный. Дерево добра, познание добра и зла, которое было в раю, оно было засохшее или оно постоянно росло? Ну, вы понимаете вопрос такой, ну как же оно могло там не расти? Как же оно могло быть сухим? Что же это за рай такой, да? Ну, конечно же, росло. Теперь задаю вопрос. Если дерево познания добра и зла росло, И веточки, как говорится, простирались все дальше и дальше. Побеги были все новые и новые. Цветочки, бутончики, плоды были все новые и новые, все больше и больше. О чем это говорит? Что дерево познания добра и зла – это процесс богоискания и богопознания и богоискания. Он может начаться, но никогда не может остановиться, потому что деревья в раю как бы не засыхали. Да? Он никогда, этот процесс, не может остановиться. Дерево растет, и подчеркиваю, познание о добре и зле постоянно растет и углубляется. Это опять возвращаемся к вопросу, что есть добро и зло? Кто может сказать четко, что такое добро и что такое зло? Я вам только задаю вопросы такие, и то задаю вопрос, это один из тысяч. О чем я думаю, о чем размышляю? Я этим постоянно занимаюсь. Вот смотрю, слушаю, что написано, кто что говорит, кто как считает, что получается. Вот просто смотрю и наблюдаю. Чем больше наблюдаю, тем больше понимаю, что то, что когда-то было добром, сегодня зло. Что что-то когда-то понимал злом, то теперь это добро. Я это не к тому говорю, что вообще мы не можем познать добра и зла. И четко узнать границу между одним и другим. Мы можем узнавать, мы можем приближаться к этой границе, но эта граница все равно будет более четкая по отношению к тому, что я раньше знал или что знают другие, но будет оставаться такой же размытой по отношению к тому, как эту границу понимает сам Бог. Возьмите вот, заметьте, понятие добро и зло, да? Вот Ветхий Завет, закон Моисеев, десятисловный закон, 10 заповедей, 2 скрижали, да? Заметьте, добро, соблюдай 10 заповедей, зло, не соблюдает человек 10 заповедей, это зло. Казалось бы, ну вот и есть определитель добра и зла. Христос в Нагорной проповеди, не буду ее повторять, вы все помните, говорит нам о чем? Древним сказано, не убивай. Вот это есть зло. А я говорю вам, что кто ненавидит, а я добавляю, и кто-то скажет, вот Саша тоже любит добавлять. Я ничего не меняю, а исходя из смысла текста, добавляю к Христу. Это не говорит о том, что Христос этого бы не сказал. Ну, знаете, сказать все сразу... Евреям, которые привыкли жить по 10 заповедям, раскрыть великий мир заповедей, безмерных и обширных заповедей Божьих, попадают и умрут сразу. Так тоже могут спастись. Все, конец, труба. Христос сказал, а я говорю, кто ненавидит брата своего напрасно, тот есть человека-убийца. А я говорю, заметьте, слово ненавидит, это злой, недовольный. Раздражение это зло, ненавидит. Психи – это зло, это тоже раздражение. Жадность – это тоже зло. Вы понимаете? Ненависть – это то же самое убийство. Сплетни – это тоже зло, это то же самое убийство. Просто способ выражения зла у нас разный. А в принципе ненависть, а в принципе убийство. Я не люблю человека, потом взял, съел лучшее, оставил худшее вам. Все, я вас не люблю. Но я же не убил, кто-то сидит там, начинает рассуждать. Я уже говорил немножко на эту тему. Древним сказано не прелюбодействуй, а я говорю. Кто посмотрел с вожделением на женщину, а на мужчину не написано, да? Мужчины это не касается. Кто посмотрит на женщину с вожделением, посмотрел, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Кто на мужчину, точно так же с вожделением, если эта женщина посмотрела. Кто строит глазки, кто одевает коротенькую юбочку, кто кто одевает штанишки в обтяжку, кто одевает стринги, кто делает татуировку на пупке и стрелочку вниз под те стринги, путь к счастью пишет, да, тот прелюбодействовал. И кто смотрит, и кто читает, тот прелюбодействовал в сердце. И здесь можно безмерно долго рассуждать. Если мы не привыкли рассуждать, у нас четко, вот, все. Я не прелюбодействовал. Строил глазки, но я не прелюбодействовал. Помните выражение из одного кинофильма? Не виновата я, он сам пришел. Теперь вы понимаете, да? Мы говорим о законе, о Слове Божьем, о добре, о зле. А спроси, что такое зло? Вот дай четкую характеристику. Что такое добро? Объясни четко, конкретно, выставь все границы, поставь все пограничные столбы. И никто этого не сделает, даже я. То, что я рассказываю, задаю вопрос, это говорит о том, что я в эти вещи вникаю, и у меня эта граница начинает сдвигаться. Но до конца-то я ничего не могу объяснить. И вы знаете, даже исходя из того, что я сегодня и предыдущие две субботы говорил, да, даже исходя из этого понимания, из этих своих размышлений, я начинаю понимать, насколько бессмысленно с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать, объяснять, утверждать, настаивать, объявлять себя пророком, создавать истинную церковь под своим чутким руководством. Вы понимаете, вот просто размышляешь, наблюдаешь, смотришь и приходишь к тому, что не дергайся, вникать – вникай, познавать – познавай, на практике – применяй. Граница будет сдвигаться. Понятие будет углубляться. Но чем больше углубляюсь, тем больше понимаю, что Вселенная без границ. Как в буквальном смысле Вселенная границы не имеет, да? Так и в понимании того, что есть добро, что есть зло. Следующий момент. Вот мы говорим верующие. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Надо любить братьев, сестер. Кто-то говорит, надо любить и врагов. Молиться за обижающих, благословлять проклинающих – это тоже любовь. Правильно, я согласен. Теперь задаю вопрос. А что такое любовь? Кто скажет, что такое любовь, о которой мы привыкли говорить и много говорим? Вот знаете, есть такие философы, да, там на греческом, любовь, агапе, эрос, там филио, там еще что-то, я не помню, еще там что-то одно есть. Я в голове не держу, вот это запомнил, а то я не хочу, даже можно было взять, прочитать, и даже не хочу голову себе забивать. Но что хочу сказать? Вот есть любовь матери к ребенку. Вот есть любовь жены к мужу. Мужа к ребенку, к жене. Вот есть любовь животная. Вот есть любовь между мужчиной и женщиной. Вот есть плотская, есть там неплотская. Есть библейская. Что говорит нам Библия о любви? Какую характеристику дает нам Библия о любви, да? Есть ли четкие определения, что есть любовь? Вот мы говорим, ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Заметьте, вот вершина любви, да? Нет больше той любви, если кто положит душу за друзей. Смотрите. Положит душу за друзей. Ну, Христос положил свою за нас. Это самая великая любовь, которая способна на жертву. Теперь задаю вопрос. Я не буду говорить положить душу или положить тело на плаху за кого-то, да? А просто положить душу. Ближнему пусть будет больше, а мне меньше. Ближнему пусть вкуснее, а мне менее вкусное. Кому-то помочь и не хитрить, и не оправдывать свое нежелание. Это же душу положить, да? Простить и не обидеться. Это же в душе надо душу положить, да? Не завидовать. Это же в жертву душу надо принести. Я не говорю про тело. В тюрьму за кого-то, да? Ну, представьте, да. Либо ты скажешь, где этот человек, либо сядешь в тюрьму. Выбирай. И тут начинаем выбирать, и тут начинаем понимать, что такое любовь. Вот у нас есть такое библейское выражение. Любовь есть совокупность совершенства. Заметьте, совокупность, если все вместе, совокупить, собрать. И заметьте, что собрать? Все. Все совершенства. Какие? Заметьте, красивое выражение. Красиво сказано, что любовь это как цветок, в котором должно быть все. Все до единой тычинки, маточки, до единого лепестка, все краски, ну все оттенки. Вот это цветок. Чего-то нет, это не цветок. Вот все вместе, это любовь. Чего-то нету одного, это не любовь. Теперь обратите внимание. Совокупность совершенства или совершенств. Можно бы так было бы сказать. А что такое совершенство? Ну вот вспомните Иакова, первая глава, да? Терпение же должно иметь совершенное действие. Вот обратите внимание, терпение должно быть совершенством или должно быть совершенным. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были без порока, без всякого, как говорится, намека на какое-либо несовершенство. Терпение должно быть таким, чтобы вы имели терпение без всякого недостатка. То есть, когда человек уже не терпит, вообще не хочется терпеть, там нечего внутри себя сдерживать. Вот это называется, заметьте, совершенство. Терпение стало совершенством. Так заметьте, любовь – это когда вместе совокупить, собрать воедино все качества в совершенном, обратите внимание, без всякого недостатка, без всякого изъяна, в совершенном понимании всех тех качеств, из которых состоит любовь. Вот я вам читаю 1 послание Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. Любовь долготерпит. Заметьте, долготерпение должно иметь совершенное действие. Любовь милосердствует. И обратите внимание, не до какой-то границы, а потом пошли вы все, да? А заметьте, милосердствует в совершенстве ровно столько, сколько надо. То есть бесконечно. Любовь не завидует ни по поводу какого-либо вопроса, какой-либо ситуации, никогда и никак, и, заметьте, не завидует никогда и никак. Вообще нету зависти. Дальше. Любовь не превозносится. Обратите внимание. А как можно вообще превознестись и как можно... гордиться. Любовь еще и не гордится, да? Ну вот я обиделся, не разговариваю. Это считаю, во-первых, горжусь, во-вторых, превозношусь, потому что я не считаю нужным вообще с тобой таким всяким разговаривать. Я просто считаю, что вы глупец. Тем самым превозношусь. Я вас перебиваю, потому что я горжусь, потому что я превозношусь. Я натравливаю кого-то против вас, потому что вы плохой, а я хороший. И это можно бесконечно объяснять. Не иметь гордости, не превозноситься, это вообще не надо, не иметь ни одного порока. Заметьте, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мысится. Заметьте, все это надо, заметьте, в совершенном, будем говорить, понимании понимать. И когда все эти качества будут совершенны, и вместе их собрать, да, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Заметьте, как красиво сказано. И как много здесь непонятного. Здесь больше непонятного, чем понятно. Я не говорю о том, что вообще ничего нам не понятно. Нам понятно, но каждому на своем уровне. Хочу еще сказать. Если я имею совершенное долготерпение, ну просто вроде бы это касается терпения, но не относится к милосердию. Заметьте, если я имею долготерпение, причем совершенное, могу ли я не милосердствовать по отношению к человеку? Или мое долготерпение, оно автоматически и милосердствует? Заметьте, если любовь не превозносится, то автоматически милосердствует. Потому что я проявляю себе милое сердце, то я снисхожу, я понимаю человека, я не превозношусь перед ним. Если я превозношусь, то я не терплю, затыкаю рот собеседнику. Если я превозношусь, а если я не превозношусь, то я автоматически долготерпеливый. Автоматически милосердствую. Автоматически не буду думать о себе. Автоматически буду думать о другом. Далее. Автоматически буду не раздражаться, если я люблю, если я не горжусь. Я не буду мыслить зла. Заметьте, я на все не буду обращать внимания. Я буду надеяться на лучшее. Я все перетерплю, я ничем не отвечу, никак не огрызнусь, никак не унижу человека. Моя любовь никогда и ни при каких обстоятельствах не перестает. Так обратите внимание. Любовь, которая перестает, это не любовь. Если кто-то говорит, нет любовь, то уместно вспомнить выражение Елены Уайт. Любовь, которая перестает, это человеческая любовь. Пока к нам относятся хорошо, мы любим. Если что-то не так, что-то против шерстки, мы тут же начинаем раздражаться, и любовь перестает. Любовь, которая перестает, это человеческая любовь. Любовь свойственна плотскому невозрожденному человеку. Она пишет, а если любовь Божья, она никогда не перестает. Это плод небесной любви. Неважно кто, неважно кто, неважно как меня оскорбил, унизил, попрал, вытер об меня ноги. Я понимаю, я терплю, я милосердствую, я не превозношусь, я не раздражаюсь, я не желаю мстить. Заметьте, вот если есть такая любовь, которая не перестает, это называется любовь Божья. Ведь когда мы верующие говорим о любви, мы же говорим о Божьей, а не о своей, которая перестает. О Божьей, которая не перестает. Ну теперь задаю вопрос. А у всех ли она у нас никогда не перестает? Или не перестает до определенной поры, до определенного времени и до определенной ситуации. А дальше перестает. А если мы говорим, что любовь, ну, все переносит, ну, я добавляю, и все ко всем одинаково относится. Вот я считаю, что я и того люблю, а потом ловлю себя на мысли, вот этому б сделал, вот этому б нет. Так это любовь? Ну, для кого-то, кто ниже уровнем стоит, может, моя любовь и есть для него любовь, и причем божественной. Человек говорит, мне бы такую. А я понимаю, что не любовь. Лицеприятие оказываю. Вот это мне больше нравится, а вот этот меньше. Вот этому бы сделал, вот этому бы нет. Вот этому бы помог, а этому бы... Сказал, что голова болит. Заметьте, к чему я все это говорю. Мы привыкли говорить о любви высокопарными библейскими словами. А вот есть такое «любовь, превосходящее разумение». Очень хорошее выражение. Вот сколько у нас есть разумения добра и зла, любви и ненависти, да? Заметьте. Вот столько мы можем ее и понимать. Но она же и дальше есть. И за пределами нашего ограниченного ума, да, есть. А мы ее не видим, не понимаем и не считаем ее как таковую. Любовь, превосходящее разумение. То есть наше разумение, наши умственные способности, наша просвещенность, заметьте, дает ограничение, сколько мы можем понимать в любви и разбираться. Естественно, и проявить. Я уже вам говорил. Сегодня упоминал, да, второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие любовь». Вот я уже вам говорил на эту тему. Любовь в чем? В воздержании от добродетели, в рассудительности, чтобы прекратить эту любовь, в терпении, чтобы выдержать и не сделать любовь, не проявить любовь, а сердце разрывается. Вы понимаете? Особенно матерям. По отношению к своим любимым чадам. Хотелось бы напомнить вот эти слова. Вот женщина, мать, в большей степени, наверное, чем мужчина, в силу того, что она более чувственная, вот эти стихи были бы более понятны, потому что она многое из этого испытывает. Понимает, что надо всыпать, и жалко. Понимает, что прощает, и ребенок вылазит на голову из-за этого. И она говорит, скажу папе, доходит до того времени, что папа приходит с работы. Ой, жалко, у него любви нет, он накажет, ой, ребенок не будет любви. И получать, ой, ой, ой. В конце концов, она понимает, что надо проявить рассудительность. Надо проявить воздержание. Опыт горький показывает, как я порчу ребенка. Надо проявить терпение, надо проявить благочестие, надо проявить братолюбие, надо проявить любовь и не уступить. Ой, как это тяжело. Какие эти все мужики бессердечные. И мужчина говорит одно, или муж, да, отец. А женщина, жена говорит другое. И что с собой поделать? Заметьте, вот он мир добра и зла, любви. Что еще хочу сказать? Можно, ну, по поводу любви, да? Что любви как таковой тоже нет. Я имею в виду божественной. И ее никто не знает из людей, из живущих на земле. Что есть различные понятия, различные интерпретации. Где больше, где меньше, где глубже, где мельче. Понимают любовь. Но, как ее понимает Бог, мы читали, бездна богатства премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Эллен Уайт пишет, мы не всю нескончаемую вечность будем познавать любовь, и так до конца ее не постигнем. Насколько она глубока, широка и безгранична. Для нас, может быть, это даже странные слова. Может быть, они даже не вкладываются в наше сознание. Но я вам хочу сказать, что если вникать, вы убедитесь, насколько это все правильно. Нет на самом деле правильного понятия, что есть любовь. Нет понятия этой истины, которая называется любовью. Есть наше понятие. Есть наши споры об этом понятии. Наши доказательства. Каждый настаивает на своем. И каждый по-своему любит. Есть такие понятия библейские, которыми мы тоже с вами любим оперировать. Совершенство, кротость, смирение, радость, совесть, мудрость, ум. И вы понимаете, что все эти понятия растяжимы. Вот мудрость, вот надо быть мудрым. Вот собрали нескольких мудрых вместе, и выясняется, что этот мудрый, а этот глупец на фоне вот того. Но он мудрый на фоне остальных. Заметьте, понятия растяжимы. Совесть у одного за одно судит. Совесть у другого за это же самое нет. Один избавился от чего-то, за что совесть судила. И теперь она не судит. А другой не избавился, а жил вот с этим пороком. И похулил Духа Святого. Теперь тоже совесть не судит. И мы рассуждаем, вот надо жить по совести, а меня совесть не судит. Как один человек говорит, а если совесть уже не судит? Саша, это хорошо или плохо? Я говорю, а раньше судила? Да. А вы избавились от того порока, за который совесть судила? Нет. А теперь не судит? Да. Я говорю, у вас проблема большая. Вы дошли до того состояния, которое называется бесстыдство, бессовестный. Или хула на Святого Духа. Вы заглушили, дошли до бесчувствия, как пишет Писание. И заметьте, что такое ум? Ну, способность размышлять. А скажите, у всех она у нас одинаковая, когда мы говорим умный, неумный. Вот это умно, вот это нет. Заметьте, что такое совершенство? У нас совершенство понятие какое? Вот, совершенным мы не можем быть. Почему? Потому что совершенные это уже, как говорится, без изъяна, тютелька в тютельку, через накравенство я и Бог. А Библия нам говорит, ну, говоря словами апостола Павла, я не почитаю себя достигшим. Но забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Заметьте, совершенный человек – это уже не достигший какого-то потолка совершенства. Совершенный человек – это развивающийся, начавший расти, освящающийся, двигающийся от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, постоянно возрастающий, мыслящий, развивающийся, освящающийся, неважно кто на каком уровне, кто в первом классе, кто во втором, кто в четвертом, седьмом, десятом, кто в академии, все они совершенны и каждый на своем уровне. Поэтому заметьте, и тот совершенный, и тот совершенный. Только тот относительно своего уровня познания, а тот относительно своего, более высокого. Но оба совершенны за то, что растут. Все, что совершенное, оно движется, оно развивается. Все, что несовершенно, оно называется так: благодарю, что я не такой, как прочие. Мытари, обидчики, прелюбодеи, или как этот там мытарь, да? Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Не краду, не прелюбодействую. Вот все, несовершенный человек. Заметьте, любая гордыня, любое превозношение говорит о несовершенстве. Если я начинаю мнить о себе, закрываю кому-то рот и не хочу выслушать никого, да, обратите внимание, это говорит о чем? Что у меня есть гордыня. Гордыня — это называется стоп развития, стоп совершенства. Ну и любой порок — это несовершенство. Любой порок — несовершенство. Что такое радость? Вот когда мне хорошо, я радуюсь. А когда плохо? Радуюсь. А Писание говорит: всегда радуйтесь. И еще раз говорю вам: радуйтесь. Да и в явлении его возрадуетесь. Заметьте, человек радуется, когда Бог благословил там женою, мужем, детьми, работой, зарплатой, квартирой, друзьями, автомобилем. Задаю вопрос: а многие ли радуются? Как Яков пишет в первой главе: с великой радостью, братья, впадайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Заметьте, с великой радостью, не просто с радостью, а с великой и совершенной радостью. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Когда муж запил и пьет. Когда жена изменила. Когда дети непослушные и провоцируют меня на раздражение. Когда в церкви гонят меня. Когда кто-то затыкает мне рот. Когда кто-то распускает информацию лживую обо мне. С великой радостью радуйтесь. Вот скажите, многие ли могут радоваться? Хорошо, если бы мы хотя бы просто не печалимся. Я уже не говорю про раздражение, про желание отомстить, наговорить, в ответ что-то сделать, да? Хорошо, когда мы просто хотя бы спокойно переносим, без большой радости. А чтобы с великой радостью это все принять, вы понимаете, да? Радость у нас, когда что-то весело, а когда заболели, а когда онкология. А кто скажет: Господи, спасибо тебе за это? Кто не будет хныкать? У кого будет светлое лицо? Вы, наверное, обращали внимание, есть вот в интернете, да, там различные, будем говорить, такие факты, да, там ролики есть в Ютьюбе. Есть люди, у которых там рук, ног нет, живут, жизнерадостны, других утешают, делятся опытом, как относятся, чему учатся, да. У нас бывает, ну мелочи какой-то не стало, все, какая там радость. Кошелек потерял. Ну, человек родился без рук, без ног. С одним глазом. И тот плохо видит, и наискосок. Радуется. Вы, наверное, много таких примеров знаете. И вот мы говорим: вот, надо радоваться, надо радоваться. Вот мы говорим, что надо радоваться, да. А вы понимаете, да, жизнь показывает, у нас радость такая, будем говорить, какая-то такая градированная, градация есть радости. Вот здесь я радуюсь, а вот здесь нет. Вот здесь она есть, а вот здесь ее нет. А ведь истинно радующийся человек – это радующийся, довольный всем и всегда, независимо от того, что происходит. Заметьте, даже смерть. Для меня смерть, Павел пишет, приобретение. То есть это как причина для радости. Но для вас лучше, чтобы я был с вами в теле. Или мы говорим, кротость, вот надо быть кротким. Я иногда говорю, в смысле ослом. Мнение нельзя иметь. Некоторые говорят, вот кроткий, он вообще, как говорится, он должен слушать. Я говорю, мнения никакого, мысли никакой, да? Олухом надо быть, да? Кто-то говорит, кротость, там, знаете, вот когда молятся, там, голову опустит, так руки сложит, глаза, так, знаете, как говорится, опустит вниз, такой вот тон иногда, такой, знаете, вот божественный, такой загробной жизни. Вот кроткий человек. Помните, да, есть описание, кажется, 58 глава Исаии, там, одежда там такая, будем говорить, грубая, да, вретище. Пепел на голову, на одежду бросает. Измазано лицо, руки. Ну, такая вот кроткий человек. И многие понимают, что кротость – это вот такое, какая-то внешняя личина, в которую мы облеклись. А кротость, она исходит из нашего, кротость, смирение, как синонимы, да, они исходят из нашего духа. А вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного и на трепещущего, пред словом моим, на кроткого духом. Заметьте, что такое дух? Кротость в нашем внутреннем мире. Не наружная, не телесная, не показная, как я уже сказал, там опущенная голова, пеплом посыпанная, кроткого духа, то есть не гордого, не выступливого, без претензий на какую-то свою исключительность. Так вот мы говорим о кротости. Так я что хочу сказать? Придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Заметьте, кроток и смирен сердцем, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Мы иногда задаем вопрос, почему Христос достиг такого в своей жизни? Величия, такой святости. Он был, се царь кроткий. Вот вспомните эти выражения. И заметьте, кротость, это не то, что он ходил голову вот так гнул, как это делают фарисеи, делали и делают нынешние фарисеи. Лицо поднятое, взгляд открытый, сгорбленности нет, лицо не измазано там этими всякими, как говорится, чернилами и красками, да, сажей. Заметьте, не во внешности это. А кротость, невыступливость, негорделивость, отсутствие претензий в его духе. Вот то, что я вам сегодня и предыдущие две субботы говорил по поводу того, что есть истина. Когда начинаешь понимать глубину и бездонность любого библейского понятия, начинаешь чувствовать себя букашкой. Начинаешь понимать, что ты никто. И все твои претензии, что ты какой-то там великий, просто становятся какими-то смехотворными в собственных глазах. Не хочется умничать, не хочется возглавлять, не хочется затыкать рот, не хочется унижать кого-то. Уже читаешь Писание, не то, что это вот так надо понимать. Вроде бы давно понятно, как надо понимать. Но понимая, сколько не понимаешь, осознавая это, начинаешь смотреть на этот стих опять так, как будто бы первый раз в жизни его читаешь. И вдруг открывается то, что настолько явно там изображено, да, и чего я до сих пор не понимал и не замечал. заметьте, кроткого духа, это без претензий, без гордыни. Я по-другому прочитаю, смотрите, любовь – это кротость. Заметьте, долготерпение – не кротость, а милосердие – кротость. Зависть – не кротость, а отсутствие зависти – кротость. Заметьте, превозношение и гордость – это не кротость, а кротость и смирение – это вот отсутствие гордыни. Когда я другого почитаю выше себя, вот это кротость, смирение. Далее. Ищу своего – это не кротость. Раздражаюсь – это не кротость. Мыслю зло – это не кротость. Радуюсь неправде, то есть злорадствую – это не кротость. Обратите внимание, я беру то же самое понятие кротость, смирение и начинаю опять той же любовью проверять, качествами любви. И вы видите, как все переплетено. Это так, если бы мы сказали, человек это очень просто, это совокупность совершенства. Глаз, мозги, там, желудок, уши, руки, ноги, ресницы, сердце, да, легкие. Да, все очень просто, это вот одно целое, это вот так вот. А теперь вот как оно все действует? А теперь в основе жизни человека лежит вода. А что такое вода? А это вообще загадка природы. Ученые не могут объяснить. Никто не может объяснить всех свойств воды и почему без воды, и почему именно в воде, и почему именно вот в воде жизнь существует. Или мы читаем в Нагорной проповеди. А что есть блаженство? Мы читаем, блаженны такие, такие, такие. А что есть блаженство? Заметьте, блаженство. Ублажать, доставлять удовольствие. Блаженный, счастливый, умиротворенный человек. Блаженный. Заметьте, одно слово, да? Не те, которые перестали курить, пить, блудить, колоться наркотиками. Заметьте, не те блаженные, хотя тоже блаженные, когда от этого освобождаются. Заметьте, блаженны внутри люди, которые, заметьте, алчут и жаждут правды. Ибо они насытятся. Блаженны кроткие. Там, ну, не буду я сейчас перечислять, но я что хочу сказать, заметьте. У нас блаженство. Вот получилось на моем уровне, что-то выиграл, что-то мне пришло, в чем-то мне прибавилось что-то, да? Вот я блаженный, у меня блаженство. Наелся блажен, позагорал блажен, да? Купил блажен. Украли не блажен. Голодный не блажен, злой. Блаженны чистые сердцем. Обратите внимание. Если нету чистоты сердца, а надо понаблюдать за своим сердцем, чтобы понять, что ее там нет и еще долго не будет. Я это не к тому говорю, что и не будет. Ее можно достигать. Этой любви, или этого мира, или этого блаженства. Да? Их можно достигать. Но я просто что хочу сказать, прежде чем достигнем, надо знать, надо желать, надо быть жаждущим этого и алчущим этого. Но заметьте, нет, заметьте, в сердце чистоты, а это любой из только что нами перечисляемых пороков или понятий, что добро, что зло, что любовь. Одного из этих пороков, из этих, будем говорить, черт или качеств любви нет, и я не блаженный, потому что уже нечистое сердце. Хоть ищу своего, хоть бесчинствую, хоть раздражаюсь, хоть завидую, хоть мыслю зло. Заметьте, все неблаженный, проклятый. Блаженный и проклятый – это антонимы, это противоположные качества. Блаженный – чистое сердце. Заметьте, что быть блаженным, а я хотел бы подчеркнуть, ибо таковых есть Царство Божие, да? Блаженные туда войдут. Так вот, блаженные, это заметьте, это, у которых чистые сердца, это непорочные. Так вот, если нас спрашивают, а что есть блаженство? И мы будем рассказывать что угодно. Но это будет все далеко от того, как это понимает Бог. Так вот, есть ли совершенство и четкое понятие? Нет. Есть кротость и смирение. Ну, в нашем понимании это как мы понимаем, а в абсолютном мы даже не понимаем, хотя говорим об этих понятиях. И так можно говорить о радости, о совести, о мудрости, об уме, как я уже сказал, и о блаженствах. То есть, говоря об этом, мы с вами к чему приходим? Все в этом мире относительно. Нет ничего абсолютного. Абсолютно нет ничего абсолютного. У нас есть Библия. Это действительно Слово Божие, это действительно есть истина. Но понимаем ли мы ее так, как надо понимать? У нас есть библейские понятия. Вот как мы говорили. И вера, и праведность, и закон, и Слово Божье, и совершенство, и кротость, и радость, и совесть, и мудрость, и так далее. У нас все это есть. Это есть истина. Не подумайте, что я хочу сказать, что Библия не есть истина. Это есть истина. Но те люди, которые говорят об истине, говорят. На русском, на немецком эта истина не так звучит. Вот на иврите, на греческом, вот истина. Другие говорят, это отменено. Это не истина. Другие выбрасывают массу стихов, отвергают целое послание. Это тоже не истина. Другие говорят, что надо все слово вместе, но опять-таки, не понимая смысла, который вложен в эти библейские стихи. Не понимая, что есть буква, что есть дух. Имея в наличии постоянное противоречие одних стихов с другими, а это в каждой церкви. Задаю вопрос. Так есть ли истина? Если в Боге, во Христе, в Библии, то она есть. Если говорить уже о людях, то ее нету. Ее нет, как я уже говорил, и в церквях нету. Была бы истина, она сделала бы нас свободными. То, что мы говорим, что мы не свободны и быть таковыми не можем, это говорит о том, что этой истины нет. Это говорит о том, если мы говорим, что нельзя победить грех, этими словами мы говорим, что нельзя приобрести любовь. Хотя говорим о ней. Если мы говорим, что грех не победим, то любовь не достижимо. Значит, совершенства не может быть. О кротости, о смирении, о радости, о совести, о мудрости, о уме и о чем угодно другом мы не имеем правильного представления. Поэтому цель, почему я говорю на эту тему, заключается в том, чтобы мы оставили все эти стереотипы, оставили все свои заумности, перестали спорить, перестали превозноситься, перестали доказывать кому-то что-то, перестали объявлять себя церквями, проповедниками, пророками, чтобы мы просто смирились, просто научились чему-то такому, будем говорить, что в Библии называется ученичеству, отучились от того, что у нас, нам присуще учительство, и чтобы мы начали по-другому смотреть на Священное Писание. Истина есть в Боге, но Бога никто не видел и видеть не может. Мы можем Его услышать, слышать Его голос посредством работы Святого Духа. И в зависимости от того, чем ближе мы будем к Богу, чем четче мы будем слышать истину, голос Его, отличать от других голосов, от заблуждений, чем больше мы будем в результате нашего общения с Богом освящаться, тем ближе мы будем к Господу, и тем лучше, правильнее будет понимание нами, что есть истина. Но при этом никто и никогда не должен себя объявлять тем, как кто-то объявил себя когда-то первым папой римским. Мы говорим, что это нехорошо, что эти претензии неправомерны и незаконны. Тем не менее, может быть, в другом, как говорится, количестве, может, немножко в другом изложении мы проявляем тот же самый характер. Любая церковь, любой пастырь и любой я претендуем на то, что нет другого, кроме меня. А это вызывает споры, это вызывает раздражение, вносит и так дискомфорт или диссонанс в наших отношениях, хотя его и так хоть отбавляй, да? И не делает нас ни едиными, ни добрыми, ни любящими, ни ходящими в истине. Я на этом пока сегодня буду заканчивать. Наше общение, не буду начинать то, что еще хочу о чем сказать, да? Ну, просто, чтобы потом уже надо будет опять задержаться на длительное время, да? Поэтому я на сегодня заканчиваю наше общение. Вы поняли смысл того, почему я это говорил, и поняли, к чему я это говорю, да? Что никто не обладает истиной из нас и из всех живущих на земле. Надо познавать Бога, в котором есть истина. И только это сделает нас способными сдвинуться с мертвой точки, что-то сделать, как-то приготовиться к славному пришествию Господа Иисуса, и чтобы на нашей земле началось что-то настоящее. Потому что мы все проповедуем, мы все доказываем, мы все спорим, а толку никакого нет ни от каких церквей, ни от каких познаний истины, потому что мы сами несовершенны и сами не освободились от тех пороков, от которых якобы пытаемся весь мир освободить. Врач, исцели себя самого. Вам, наверное, всем известна эта фраза. Давайте будем заниматься этим, а не тем, чтобы выяснять, у кого есть истина, у кого ее нет. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.